Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Российские правозащитники протестуют против цензуры ПАСЕ. ПАСЕ обнародовала новый доклад о секретных тюрьмах ЦРУ. Власти Канады проверяют информацию о похищении канадских военных в Афганистане. Госдума России приняла во втором чтении законопроект об отмене ряда отсрочек от службы в армии. В документ по инициативе Комитета по обороне были внесены поправки. В частности, решено ежемесячно выплачивать по 6 тысяч рублей семьям военнослужащих, где есть малолетний ребенок. Беременные жены будут получать по 4 тысячи рублей в месяц. Предполагается, что закон, отменяющий 9 из 25 существующих отсрочек, вступит в силу с 2008 года. Четыре активиста молодежной организации ЛДПР, задержанные в среду в Феодосии, отпущены по решению суда. Как сообщает Тартас, городской суд Феодосии отказался дать разрешение на депортацию российских граждан. Все четверо прибыли в Крым, чтобы поддержать участников антинатовских протестов. На Украине Верховная Рада отложила до 14 июня обсуждение пребывания американских военных в Крыму и доставки в Феодосию техники и оборудования для многонациональных учений «Сибриз-2006». С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Блок Юлии Тимошенко, социалисты и блок «Наша Украина» потребовали объявить очередной перерыв в работе Верховной Рады. Накануне лидеры трех оранжевых сил так и не смогли разрешить последние разногласия, из-за которых они не могут подписать соглашение у коалиции. Предложение об очередном перерыве Верховной Рады вызвало негодование представителей фракций коммунистов и партии регионов. Оппозиционеры заявляют, что будут добиваться внеочередного заседания парламента. Они требуют рассмотреть вопрос о запрете проведения в Крыму военно-морских учений «Морской бриз». Между тем, в Службе безопасности Украины подтвердили, что въезд в страну запрещен вице-спикеру Российской Госдумы Владимиру Жириновскому, а также председателю Думского комитета по сотрудничеству между украинским и российским парламентами Константину Затулину. Официальный Киев возмущен претензиями на Крым и реакцией российских политиков на сотрудничество Украины с НАТО. Акция протеста в Феодосии против сотрудничества Украины с НАТО будет продолжаться до решения парламента о судьбе в Крыму многонациональных маневров «Морской бриз». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Гособвинитель на процессе по делу о коррупции в российских правоохранительных органах потребовал приговорить генерала МЧС Владимира Ганеева и шестерых сотрудников Московского уголовного розыска к лишению свободы на сроки от 19 до 25 лет. Все подсудимые обвиняются в организации преступного сообщества, превышении должностных полномочий, насилии и вымогательстве. Экс-президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». В интервью «Радио Свобода» Горбачев заявил.
Я думаю, что пришло время, ну, дать второе дыхание этой газете. И мы не хотим здесь действовать как удав или что-то. Нет, нет, мы будем уважать коллектив, уважать редакционную политику. Кардинальных изменений, сразу скажу, не будет. В принципе, это независимая критическая газета, и она такая нужна.
Сказал Михаил Горбачев. Как сообщили Радио Свобода, в редакции «Новой газеты» 51% акций останется у коллектива издания. В поисках похищенных сотрудников российского посольства в Ираке принимают участие российские спецслужбы, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Мы рассчитываем, что в ближайшее время сможем сообщить какие-то новости. Думаю, что они будут добрыми новостями, по крайней мере, повторю, все необходимое для того, чтобы наши люди живыми и здоровыми были освобождены и вернулись на родину, все делается.
Сказал Сергей Лавров. Четыре сотрудника российского посольства были захвачены в Багдаде в субботу. Один дипломат был убит. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана и канцлер Германии Ангела Меркель выражают надежду, что Иран согласится на переговоры по его ядерной программе. Солана, доставившая во вторник в Тегеран новые международные предложения по урегулированию кризиса, встретился сегодня с Меркель в Берлине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил некоторые подробности этих предложений. Ирану предлагается прекратить работы по обогащению урана, а Совету безопасности ООН воздержаться от обсуждения иранского вопроса, пока с Тегераном будут идти переговоры.
Радио «Свобода». Новости.
Командование НАТО и власти Канады проверяют информацию о похищении в Афганистане группы канадских военнослужащих. О похищении со ссылкой на боевиков движения «Талибан» сообщила сегодня телекомпания «Аль-Джазира». Представитель Министерства обороны Канады сказал, что информация проверяется. 2300 канадских военнослужащих дислоцированы в Кандагаре на юге Афганистана. В Испании консервативная парламентская оппозиция заявила, что прекращает все контакты с правительством в знак протеста против намечаемых переговоров с баскскими сепаратистами, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Оппозиционеры в лице Народной партии считают, что политические контакты с сепаратистами недопустимы. Они возмущены планами регионального отделения правящей партии в стране басков вступить в контакты с политическим крылом ЭТА, запрещенной партией Батасуна, для обсуждения проблем расширения баской автономии. Лидер Народной партии Мариано Рахой заявил в парламенте. Мы приложим все усилия, чтобы предотвратить контакты с Батасуной, покушение на демократическую законность, правовое государство и безопасность испанцев. Одновременно Ассоциация жертв терроризма, находящаяся под влиянием консерваторов, призывает население к гражданскому бунту против властей. Испанское правительство считает, что переговоры – единственная возможность покончить с баскским терроризмом. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Государственная Дума единогласно приняла обращение к Верховной Раде с предостережением против вступления Украины в НАТО. Крым уже третий день объявлен территорией без НАТО указом местного парламента. Ситуацию обсуждаем с Константином Боровым, недавним прошлым лидером депутатского объединения «За Атлантический диалог». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Удивило ли вас единодушие нынешних парламентариев в неприятии Североатлантического альянса?
Ну, всякое единодушие опасно. Это признак отсутствия мысли, отсутствия ума, между прочим. В свое время, когда был вот этот огромный антинатовский блок депутатский, коммунисты там составляли большинство, все-таки присутствовал в Думе еще и блок пронатовский, за атлантический диалог. Все-таки какая-то очень слабая, но была дискуссия. Теперь этого нет. Очень печально, потому что один-два депутата, которые выступили бы с мнением, что диалог возможен с НАТО, что возможно сотрудничество, ну, изменили бы, конечно, картину, очень печальную сегодняшнюю.
Вице-спикер Думы Сергей Бабурин, а в недавнем прошлом лидер как раз объединения анти-НАТО, не считает вопрос решенным окончательно.
России давно пора признать исторической ошибкой инспирированный в свое время Ельциным и Примаковым акт о сотрудничестве с НАТО. Какое сотрудничество, когда НАТО расширялось и расширяется в сторону России, пытаясь охватить нас со всех сторон? Мы должны сказать нет, мы будем сосуществовать рядом, но не сотрудничать. И это покончит с европейской иллюзией, что России все равно, где будет НАТО. России не все равно. И это должны знать и в Киеве, и в Лондоне, и в Вашингтоне. Россия не должна, не сможет смириться с этой ситуацией, потому что ни Крым, ни Севастополь не могут быть для нас естественными плацдармами НАТО. Поэтому я по-прежнему надеюсь, что дальше разговоров о НАТО все же на Украине дело не пойдет. И возобладает понимание, что Украина и Россия – это части одной цивилизации.
Каковы, по-вашему, плюсы и минусы присоединения постсоветских государств к НАТО?
Ну, мне кажется, что расширение пространства демократического очень полезно, прежде всего, для России – потому что в соответствии с такими общими, совершенно общими законами развития, вот это ядро империи, оно противостоит всему остальному, всей периферии, и чем ближе мы будем к территории демократической, тем лучше будет для России. Вот по поводу Бабурина я бы хотел такое коротенькое замечание сделать, что вот Бабурин демонстрирует такой очень интересный популизм. Каждый популист эксплуатирует свое, да. Вот Жириновский там националистические какие-то, подсознательные, националистическое. Бабурин вот эту идею страшного империалистического НАТО. Вот когда задаешь людям вопрос, что вот, ну что, разве есть такая страна НАТО? Вроде ее нет. Есть Франция, да? Дружим, дружим. Есть Великобритания, Германия, еще как дружим, да? Вот. Но когда они вместе собираются, это значит вот что-то страшное такое. Но это, конечно, бред. Бред говорить о том, что НАТО и страны, составляющие НАТО, представляют опасность для России. Это наши союзники, уже союзники. И мне кажется, то, что борьба с НАТО началась на территории Украины, которую не жалко вот нашим кремлевским, так сказать, друзьям, очень показательно. Потому что бороться с НАТО здесь все-таки никто не хочет, считает это опасным. Потому что последствия опасны.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Константином Боровым, недавним прошлым лидером депутатского объединения «За Атлантический диалог», обсуждаем сегодняшнее обращение Государственной Думы к Верховной Раде с предостережением против вступления Украины в НАТО. Депутат Наталья Нарочницкая, замглавы Думского комитета по международным делам, вспомнила в этой связи эпоху Крымской войны.
То, что развивается сейчас в Черном море, это классический восточный вопрос. Это вытеснение России как главного военно-стратегического субъекта. Помним, что именно выход России к Черному морю и к Прибалтике сделал Россию великой державой. Поэтому вытеснение из Черного моря – это задача, которая, конечно, полностью подрывает будущее России. Поэтому Украина, конечно, совершенно никому была бы не нужна, если бы не было Крыма, побережья. То же самое и о Грузии, можно сказать. Грузия Западу была бы не нужна абсолютно, если бы не ворота на Кавказ, Северная Осетия и не Абхазское и Аджарское побережье.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, по-моему, вот еще одна форма популизма такого не очень глубокого, очень поверхностного сообщать гражданам своей страны о том, что вот с нами все борются, нас все ненавидят, нас отрезают, нас окружают. Это позиция Родины, такой изоляционизм, демонстрационный. И Нарочницкая все время об этом говорит, о том, как нас унижают, о том, как нас теснят. Вот, создается такой образ врага, коммунисты это в свое время очень хорошо использовали, образ врага позволял мобилизовать общество, мобилизовать часть, во всяком случае, не критически мыслящую часть или не мыслящую вообще часть общества вокруг идей противостояния, противостояния империалистической угрозе, противостояния теперь, в общем, непонятно кому. Кстати говоря, совершенно непонятно, потому что у Кремля совершенно другая позиция. То, что сегодня говорит, продолжает говорить представители Родины, это то, что уже Кремль пережил, так сказать, переболел. Сейчас все-таки в Кремле доминирует позиция сотрудничества. Хотя, как мы видим вот на примере того, что происходит сегодня на Украине, есть силы, которым нужно это противостояние.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
НАТО страшно чем? Вот замминистра иностранных дел Украины очень здорово рассказал, что чтобы вступить в НАТО, нужно научиться соблюдать там и права человека. А самим это очень сложно сделать. Нужны квалифицированные помощники, люди, которые прошли через это, и они подскажут. Я буквально что хочу сказать, что мы боимся не только НАТО, мы боимся иностранных банков. Это Сунян не может себе представить, даже маленькой банковской конторы. И многого другого боимся. ВТО очень страшно для Лужкова. И все прочее. Там, где законность, там, где открытость, там, где нет мутной воды, это очень страшно для России.
Абсолютно согласен, абсолютно согласен. Боимся Европейского Союза, потому что нужно жить по законам, по правилам, которые мы приняли, которые мы подписали, как в свое время боялись печатать Хельсинское соглашение, потому что его надо было выполнять. Это очень старая история, очень советская история. Во многом мы продолжаем болеть теми же самыми болезнями, боимся войти в ВТО, а с другой стороны подпадаем под, значит, такую удушающую ситуацию, связанную вот с отсутствием конкуренции на банковском рынке. Сегодня процент... Я, ничего, что я туда в банковское, так сказать, дело. Сегодня процент, который платят по кредиту, это 17 в России. Во всем мире это либор плюс там какие-то десятые, то есть 5, ну максимум там 6-7%. Считается великой победой то, что некоторые банки предлагают кредит под залог недвижимости там 10-12%. 5-5,5 максимум во всем мире сегодня, ну вот по валюте.
Да, Россия боится председательства в Совете Европы, потому что надо отменять смертную казнь, она до сих пор не отменена.
Да, да, эта ситуация, он абсолютно прав, вот этот молодой человек, который позвонил, это ситуация, когда мы боимся собственной тени, и заявив о том, что мы демократическое государство, мы же сейчас, очень смешное противоречие возникло, то, что говорит Путин, противоречит Конституции России. И в вопросах выборов, и в вопросах свободы слова, и в каких-то действиях Кремля. Мы вступили в противоречие с самими собой, понимаете? Это самое страшное противоречие. Оно в области, если говорить о конкретных людях, о психологии, то это приводит просто к смещению сознания, к сумасшествию.
Слушаем вопрос от москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вашего гостя просто смешно слушать. Почему? Потому что, видимо, человек не знает истории и не знает того, что в течение 400 лет Россия выходила к Балтийскому и Черному морям. И с его слов получается, что этот исторический процесс был напрасен, и жизни тысяч и миллионов людей, которые отдали, в принципе, свою жизнь и кровь за эти земли, напрасны. У вас в студии сидит враг России.
Ну, я не думаю, что мы, во-первых, теряем выход к Балтийскому морю от того, что государства Балтии освободились от этого рабства, стали независимыми. У нас, во-первых, остались свои выходы, и когда-нибудь мы станем тоже демократическим государством. Будем просто вот в этом едином пространстве существовать. Этой проблемы не будет. У нас не будет врагов. Ведь выход к Балтийскому морю в свое время, там, если вы говорите о 400-летней истории, нужен был для ведения войн. Вот. Мы живем уже в другом мире. Мы живем в мире, где нету там садизма, который был нормой 400 лет назад. Понимаете, оставаться в том мире, где любой ценой государства захватывали, уничтожали друг друга, ну, мы уже не можем. Мы уже живем в мире, где другие правила, где права человека важны, где ценности демократии существенны. 400 лет назад ничего этого не было.
Да, кроме того, победу, которую одержали 60 лет назад, одержали в союзе как раз с Америкой, с Англией, с Францией. Это вот нынешними костяком Североатлантического альянса. Политолог Марк Курнов, председатель фонда «Экспертиза», не видит угроз российским границам.
Ну хорошо, там решила Украина открывать базу НАТО в Крыму. Это очень страшно. Почему? Ну и подумаем. Вот. Просто отрешимся от некой эмоциональной оценки. Вот там НАТО. И скажем по-другому. Вот там НАТО. Это страшно? Это как-то угрожает нам? Или, может быть, это наоборот стабилизирует ситуацию по нашим границам? И чем нам, собственно, угрожает НАТО? А мы все боимся там НАТО. Но если мы его будем продолжать и дальше бояться, и портить с ними отношения, и от них отпихиваться, то мы действительно окажемся в ситуации, когда мы зажаты с трех сторон западной цивилизации, к которой мы повернулись спиной, растущей китайской цивилизации, имеющей к нам претензии, мусульманской цивилизации, которая точно к нам имеет претензии, и с ворохом внутренних проблем, на решение которых у нас не хватает ресурсов, потому что мы вынуждены держать оборону по всему периметру границ.
Да, я согласен с Марком. Мы не настолько сильны, чтобы сражаться со всем остальным миром. Мы уже меньше, чем был Советский Союз. У нас меньше союзников. Но и идея противостояния всему остальному миру, мне кажется, абсурдной, ненужной. Мы уже пережили это. В результате развалился Советский Союз. Но мы же не хотим, чтобы в результате вот этого антагонизма, этого противостояния со всем остальным миром, действительно, и с Китаем, и с Японией, и с мусульманским миром, и с европейской цивилизацией, западноевропейской, мы же не хотим, чтобы развалилась Россия. Давайте искать не врагов, а друзей. То, что происходит в последнее время, вот это противостояние с Западом, со всеми остальными, ну, это какое-то сумасшествие. Мне кажется, что это очень опасная игра, которая печально для нас может закончиться. А упадут цены на нефть. Ну, наше это противостояние со всем остальным миром будет выглядеть как просто пустое шутовство.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Андрея Николаевича.
Здравствуйте. Спасибо за интересную дискуссию. Ну, действительно, от чего наша политическая власть так старательно делает образ врага в лице НАТО? Ведь если разобраться, то где мы держим свой стабилизационный фонд? Оказывается, в НАТО, в американских банках. Так, куда мы тянем теперь свои газопроводы, там нефтепроводы, трубопроводы? В страны НАТО ведь тянем. Сейчас Германию будем тянуть. Теперь где наша элита, так называемая, держит свои капиталы? Куда она их вывозит ежегодно? Несколько десятков миллиардов долларов по статистике. Опять-таки в страны НАТО оказались.
Да, все правильно. Да. И совершенно ясно. Зачем нужно это противостояние? Это противостояние, оно же ведь не выливается в какие-то серьезные акции вовне России. Это противостояние – это такая игра для идиотов, для дурачков, для собственного народа, для того, чтобы держать его в подчинении, для того, чтобы он был более управляемым, для того, чтобы он консолидировался вокруг этой вот группы, которая якобы борется со всем остальным миром. Реально нет на это ни сил, ни оружия, ни желания, у меня такое ощущение, потому что они все достаточно благополучны, они все отдыхают на Западе, там, в Италии, им хорошо. А вот эта кормежка для, эта баланда для собственных граждан, вот эти чекисты выкатывают эту баланду как противостояние, вот все нас не любят, все нас ненавидят, давайте идите сюда, голосуйте за сильную власть, за там военных, за чекистов. Если бы этого не было, если бы этого противостояния не было, ну, кто бы стал голосовать за министра обороны в качестве будущего президента? Его сейчас пытаются нам продать. Ну, кто? Конечно, никто.
Слушаю москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот здесь то, что господин Боровой говорит, это очень правильно. А то, что вот депутаты, думаки вот эти вот говорят, они, в общем-то, им депутаты не давали такого наказа бороться с НАТО. Тем более, что они все прикормлены и зажраты от НАТО.
Избиратели вы имеете в виду? Ну, избиратели вообще уже давно не спрашивают.
Мы уже говорили на эту тему. Они используют, они эксплуатируют вот эти популистские нотки. Вот как Жириновский, это его популистская нотка – национализм. Вот это противостояние со всем остальным миром, мы русские, там, нас ненавидят, там, приезжие, иммигранты, надо бороться, там, и там Родина, кстати говоря, ту же нотку эксплуатировала. А эти ребята чуть-чуть другую нотку, вот противостояние там с Западом. Это популизм, это расчет на немыслящую, некритическую часть общества. Один из, я бы сказал, так сказать, теоретиков вот, демократии, мировой демократии, он говорил о том, что ведь не только важны правила, условия существования в демократии, еще надо, чтобы люди понимали направление развития, то есть чтобы они осознанно воспринимали ценности демократии. Вот в данном случае оболванивание людей сегодня происходит, вот НАТО. Ну, кто знал там про эти учения, которые были организованы, согласованы еще при Кучме, понимаете? Кто знал об этом противостоянии, в котором участвует 100 человек в Крыму? Да никто не знал. Вот начинается мощная кампания, и не в мире, и не на Украине даже, она начинается в России. Кампания, когда рассказывается об этом противостоянии с НАТО, так сказать, в Крыму, ну, это вот для дурачков, для приманка для дурачков, причем не на Украине, потому что там все в порядке. Там большинство поддерживает вступление в НАТО, в независимость Украины. Вот. Это для нас, для наших граждан. Меня это, между прочим, оскорбляет. Вот эти вот телевизионные каналы, которые скармливают эту баланду для... просто морочат голову. Вот меня это, как гражданина, оскорбляет.
Слушаю москвичку Светлану Алексеевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я немножко поражаюсь благодушно насмешливому тону Борового. Я считала его умным человеком, и вдруг вот такое какое-то беспечное отношение и внушение нам, что вот как такое? Ну и что, что НАТО окружает? Ну и что? Можно подумать, что вот когда к Америке приблизилась на Кубе, мы привезли ракеты, ох, что было!
Ну, все-таки согласитесь, что на Кубе это было противостояние, открытое военное противостояние, которое могло закончиться войной. Ну, а мы сотрудничаем с НАТО. Может быть, вы этого не знаете. У нас подписано огромное количество документов. Мы еще не члены НАТО, но разговоры о сотрудничестве, о приобретении там, нашего вооружения, о сотрудничестве в самых различных областях, это существующий факт, сложившееся положение вещей. Подписано соглашение. Мы не собираемся воевать. И мы знаем точно, что НАТО не собирается с нами воевать. Есть проблема распространения вот демократии вокруг России. Мы нервно реагируем на это, потому что эта, так сказать, демократия привела к развалу там, Советского Союза. Но кто нервно реагирует? Нервно реагирует тот, кто боится нестабильности, что ли.
Слушаем, Владимир из Подмосковья.
Добрый вечер. У меня такой вопрос, значит, сначала небольшая преамбула. Наша общественно-политическая жизнь в стране какое-то зазеркалье. 2 недели назад в Бочаровом ручье встречались европейские министры, саммит был и там, а Россия ратовала, чтобы сохранение были наши визовые, были уменьшены наши визовые проблемы с перемещением по Европе, и деньги меньше как бы остались на том же уровне. Прошло 2 недели, сейчас уже у нас это те же страны, только под названием НАТО, они уже неприятнее вызывают. А вопрос у меня в следующем. Вот такое голосование в Думе. Не говорится, что депутаты испугались, что их начнут тоже, как в Совете Федерации, потихонечку за что-то привлекать?
Ну, мы... ответим на этот вопрос после перерыва. Я напомню, что у нас в студии Константин Воровой, в недавнем прошлом лидер депутатского объединения за Атлантический диалог. Обсуждаем сегодняшний вердикт Государственной Думы и обращение к Верховной Раде с предостережением против вступления Украины в НАТО. Прервемся на краткие новости.
«Утром в газете» с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Госдума России приняла во втором чтении законопроект об отмене ряда отсрочек от службы в армии. В документ внесены поправки. В частности, решено ежемесячно выплачивать по 6 тысяч рублей семьям военнослужащих, где есть малолетний ребенок. Парламент Украины отложил до 14 июня обсуждение вопроса о пребывании американских военных в Крыму. Депутаты Госдумы России приняли обращение к Верховной Раде, в котором говорится, что вступление Украины в НАТО приведет к ухудшению российско-украинских отношений. 4 активиста молодежной организации ЛДПР, задержанные в среду в Феодосии, отпущены по решению суда. В среду же власти Украины объявили персону нон грата лидера ЛДПР, вице-спикера Госдумы России Владимира Жириновского. В центре Москвы правозащитники провели акции протеста против цензуры. Экс-президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». ПАСЕ опубликовала новый доклад о секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. 14 европейских стран обвиняются в нарушении международных норм в сговоре в США. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Берлине выразили надежду, что Иран согласится на переговоры по его ядерной программе. Власти Канады проверяют информацию о похищении в Афганистане группы канадских военнослужащих. В поисках похищенных сотрудников посольства России в Ираке принимают участие российские спецслужбы, сообщил Сергей Лавров. Против председателя собрания депутатов Ненецкого автономного округа Игоря Кошина возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в угрозах расправы и оскорблениях. В Назране обстрелян автомобиль с пограничниками, двое из них ранены.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Константином Боровым, в прошлом лидером депутатского объединения «За атлантический диалог», обсуждаем обращение Государственной Думы к Верховной Раде с предостережением против вступления Украины в НАТО. Депутат Константин Затулин, объявленный сегодня персоной нон грата на Украине, считает Россию оппонентом НАТО.
Мы не члены НАТО, и при всем уважении к НАТО и желании жить с ним мирно и дружно, мы вряд ли будем приветствовать приближение НАТО к нашим границам, которое и так уже в некоторых случаях произошло, а теперь таким образом будет происходить и дальше. Мы связаны с Украиной, в отличие от Латвии, Эстонии и Литвы, связаны с ней договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Если этот статус в результате вступления в НАТО нарушается, если таким образом нарушаются основы для дружбы, сотрудничества и партнерства между Российской Федерацией и Украиной, то в этом случае нам придется радикально пересмотреть свои отношения с Украиной.
Слушаю москвича Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я даже не собираюсь переубеждать касательно Натановича, его взгляды, в общем, широко известны. Только касательно Натановича, вот все-таки обвиняя других, что они делают из всех окружающих дураков, негоже самому-то перечить, в общем, хорошо известной информации о том, что на Украине едва 15% пока выступают за вступление в НАТО.
Ну, я хочу обратить ваше внимание на то, что Россия не делает, и парламент России не делает заявления против НАТО. Мы дружим с НАТО, сотрудничаем. И то, что сейчас нет группы «За атлантический диалог», уверяю вас, что прикажут, все в нее вступят. Мы делаем заявление против вступления в НАТО Украины. То есть это совершенно другая ситуация. парламентарии, Кремль понимают, что вступление в Украины в демократическое сообщество – это ситуация, когда у России не остается выбора. России тоже придется. Это как вступление в Всемирную торговую организацию. Понимаете, нельзя не вступить, потому что мы один из самых крупных игроков вот, экономических в мире. Если мы не вступим в этот клуб, ну, значит, мы будем где-то на обочине мировой торговли находиться. Мы, или парламент, или Кремль, если хотите, выступает не против НАТО, а против сотрудничества Украины с НАТО. Это борьба за Украину. Это совершенно другая ситуация. Это не имеет никакого отношения к НАТО. Тем более, что, я повторюсь, нету такой страны НАТО. Есть Франция, с которой мы дружим, Германия, с которой мы не просто дружим, а очень сильно дружим. Великобритания, Соединенные Штаты. Вот до вас молодой человек звонил, он сказал, ситуация зазеркалья. То есть мы с одной стороны председательствуем в восьмерке, да, председательствуем в комиссиях, а с другой стороны мы выступаем против этих стран. Это абсурд. Абсурд такой совершенно советский. Понимаете, когда вот мы жили в Советском Союзе, мы жили, нам говорили одно, думали другое, делали третье. Да? Вот то же самое. Мы возвращаемся в эту ситуацию зазеркалья, потому что главная причина, потому что нету диалога власти и общества. Они там принимают какие-то решения и доводят до нашего сведения, что там вот этот плохой, этот хороший, с этим сегодня дружим. Распад Югославии там или... все же помнят, как это начиналось, когда решался вопрос Югославии. Это будет мировая война? Ну, те же самые Затулин, тот же самый Бабурин выступали. Они обещали мировую войну. Они обещали нестабильность еще столетия. Ну так все решено. Нет никакой войны. Конфликт в центре Европы разрешен. Бабурин начинает, продолжает морочить голову, и Константин Затулин тоже, новыми баснями о том, что у нас вот враги НАТО. Нету такой страны НАТО.
Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», противник незыблемости постсоветских границ.
Я всегда был и антинатовцем, и антиамериканистом, и наш парламент занял эту позицию, на мой взгляд, совершенно справедливо. Наконец-то, хотя еще совсем недавно, ну, несколько там, лет тому назад, наш парламент совершенно дурацким образом ратифицировал договор между Россией и Украиной, в котором устранялись все территориальные претензии, тем самым открывались ворота в НАТО. Если бы этот договор не был ратифицирован, если бы даже левые силы, которые его поддержали, не были чуть прозорливее, то сегодня у России с Украиной были бы неурегулированные территориальные проблемы, и НАТО не могло бы принять Украину в свой состав. Крым по-прежнему себя считает частью России. Более того, Крым считает себя частью Советского Союза, потому что частью России, частью Большой России, Советской России считает себя и левобережная Украина вся, весь Харьковский этот узел. И все, что сейчас происходит на Украине, на мой взгляд, это операция, которая проводится не без участия Москвы.
Ну, мне кажется, это очень провокационное, очень опасное заявление. Но, с другой стороны, Проханов, вот он на абсурде, на противоречии таком и всегда играет. Было бы хорошо, если бы у нас не было урегулированы там территориальные споры. Еще он мог бы сказать и говорил где-то там, было бы хорошо, если бы у нас были военные конфликты. Но, ну, война, ну, конечно, можно еще раз попробовать повоевать за Крым, но все это было уже, это было недавно, когда нам морочили голову, что в Латвии там хотят присоединения к России, что 40% выступают за там, совместное проживание. Потом при более внимательном рассмотрении оказалось, что эти там 3% хотят просто вернуться в Россию. Всего 3%. Остальные себя благополучно чувствуют в новом государстве, в независимом государстве. чувствовать себя полноценными гражданами. Ну, то же самое с Украиной. Ну, можно, конечно, продолжать, там, я не знаю, диоксин подсыпать президенту, там, провокациями заниматься, участвовать миллиардами долларов в их выборах. Но результат, мы же видим его, этот результат. Результат ухудшения отношений с народом, ну, братским, с народом, с которым мы говорим, что хотим жить вместе. А мы его раздражаем, мы их дразним. Просто там газом дразнили, сейчас там Крымом дразним. И все меньше и меньше сторонников просто дружбы с Россией на территории Украины. Это очень опасно. То, что говорит Проханов, он говорит это не для того, чтобы у нас был мир на территории России и Украины.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос следующий. Константин Натанович, как вы считаете, что сделали, какие ошибки, вернее, совершили демократические наши политики, чтобы отдалить нас от Запада, от Соединенных Штатов? А я считаю, что такие ошибки действительно были. Это вот именно неуважение и несоблюдение законов. Далеко не всегда, вернее, это было. А также и не всегда было житие по правилам.
Ну, вы знаете, вот есть такой стереотип, легенда о том, что Гайдар отнял деньги там, у народа. Ну, вот какие-то такие, знаете, стереотипы. Отнял приватизации. Когда выясняется, что он был премьер-министром всего 8 месяцев и, в общем, ничего не успел сделать за это время. Практически ничего. Вот. Понимаешь, что это, ну, абсурд, это вот стереотипы, которые внедрили, вбили в голову там разными способами. Вот то же самое демократические силы, отношения с Западом. В 94-м году, в 95-м, там, от внешней политики эти демократические силы были отстранены. Я тогда, будучи депутатом, говорил о том, что отстранение Козырева и приход Примакова – это вот путь назад. Это путь в это наше там ужасное советское прошлое. Это конфронтация с Западом. У нас все нормально было, все хорошо было. Андрей Владимирович рассказывал, как на переговорах мы собирались создать совместную организацию с НАТО. Значит, как-то, я не помню, как-то она называлась очень здорово, Северного полушария, там, объединение. Вот, мы дружили, все было идеально. И потом Примаков и противостояние, советское такое, совковое противостояние со всеми атрибутами вот этого, ну, это шутовство. Вот сейчас это противостояние с Западом, противостояние с НАТО, это шутовство. Это вот то, что повторяется как фарс. Понимаете? Потому что ни нам не нужно этого противостояния, ни им не нужно. И нету его, этого противостояния. Оно придумано, оно виртуально, оно вот как в зазеркале, в придуманном мире. Для чего? Повторюсь. Оно для тех, кто не критически мыслит, для тех, кому вот эта баланда искармливается, для тех, кого нужно объединить в момент выборов вокруг сильной власти, получить их голоса. Ну вот Затулин, там, умный там, депутат, и Бабурин тоже. Ну ясно же, что это популизм, дешевый, очень дешевый популизм, чтобы получить голоса.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, считает, что Россия вправе влиять на ситуацию.
Если Украина уйдет вся в НАТО, то мы потеряем всю Украину. Если в Украине возникнет конфликт, и в результате этого Украина расколется, часть Украины войдет в НАТО, то вот и все, что в России приходится, на мой взгляд, выбирать между какими вещами. Не мы начали этот конфликт, но по тому, как он развивается, я думаю, что у нас есть только один шанс поддержать тех людей в Украине, которые не хотят быть оккупированными на Североатлантическим Союзом, а это подавляющее большинство украинцев, и поддерживать это население в его демократическом свободном праве выбирать свою собственную судьбу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Знаете, просто прислушаемся к тому, что говорит Дугин. Он говорит, что мы хотим, чтобы Украина раскололась, чтобы возникла конфликтная ситуация. А давайте перенесем эту ситуацию на себя. Если бы кто-то начал говорить, мы хотим, чтобы Россия раскололась открыто, не там, не на кухне, а открыто в эфире, это же, ну, политик делает политическое заявление и говорит, что я хочу, чтобы страна раскололась, чтобы возник конфликт, говорит он, чтобы возникли там, я не знаю, противостояния, военные действия. Это очень провокационно, это, ну, неразумно. Мы же хотим дружить с Украиной. Он же говорит, что он хочет, чтобы Украина стала частью России в то же самое время. Он хочет просто получить в рабство, что ли, эту Украину. Этого не будет никогда. И никогда больше нельзя будет вернуть назад Крым. И Абхазию нельзя вернуть. И Южную Осетию нельзя вернуть в состав России. Потому что это никто в мире не признает, это будет конфликт, который, пока мы не откажемся от этих притязаний, вот до тех пор нас и не будут уважать. И когда... Это не страшно, с другой стороны, когда вот такие политики, там, Бабурин, Затулин, Дугин, когда говорят такие вещи, вот то, что они говорят, такие провокационные, но когда... ответственные политики, политики, ответственные за проведение внешней политики, начинают произносить вот подобные провокации, это опасно.
Слушаем вопрос от москвича Виктора.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я отнюдь не сторонник там теории враждебного окружения, но объясните, пожалуйста, Константин Натанович, вот зачем, скажем, Украине или там еще кому-то, Грузии, вступать в НАТО? Значит, если, как бы, утверждается, что никто никому не грозит, так давайте, ну, нейтралитет соблюдать, никуда не вступать, ни в НАТО, ни еще там куда-нибудь. И НАТО или, скажем, Европейский Союз, это, как говорится, две большие разницы. То есть экономическое объединение, против этого там никто не возражает, ради бога. Но когда речь идет, и я считаю, что это не театр абсурда, когда против НАТО, и, по-моему, народ вполне отличает. НАТО – это именно военная сторона дела.
А мне кажется, что вы как-то сами забываете о том, что в отношениях между Россией и Грузией, скажем, есть очевидная составляющая, связанная, ну, вот, с агрессией со стороны России. Это не независимые территории Абхазии, Южной Осетии. Это территории, которые были захвачены Россией с использованием наших войск. Захвачены. Там, ну, еще не присоединены к России, так сказать, но были введены туда войска, и сегодня все знают об этом. Это не Грузия запретила там и ведет провокационную политику по отношению к России. А Россия повышает цены, отключает электроэнергию, запрещает импорт вина, там, воды. Понимаете, они боятся нас. Ну, это независимое государство. Ну, боятся-то. Давайте не запрещать им. Просто там по-человечески нас боятся. Мы ведем себя ужасно по отношению... Открыто обсуждается в парламенте, что часть территории Украины Украине не принадлежит, при том, что все договора подписаны, что Крым не принадлежит Украине. Это абсурд. Это, давайте подумаем, что произойдет, если они начнут обсуждать, что России не принадлежит там, Чечня, например. Или России не принадлежат какие-нибудь острова. Но это будут заявления, это будет демарш, это будет... Я даже не знаю, что вплоть до каких-то вооруженных конфликтов. Вот. А они это терпят, понимаете? Это, ну, по крайней мере, несправедливо, то, что делает Россия по отношению к Украине, к Грузии.
Слушаем Людмилу Ивановну, радиослушательницу из Смоленской области.
Ночью.
Здравствуйте.
Здрасте.
Плохо слышно. Милана, перезвоните. Слушаем радиослушателя Виктора из подмосковного Королева.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Константин Натанович, вот политику России в отношении Грузии вы называете агрессией.
А по-видимому, политику НАТО, вот когда натовские самолеты бьют по пассажирскому поезду, идущему через Дунай, вы называете распространением демократии. Мне кажется, это какая-то извращенная логика. А вопрос у меня такой. Зачем вы в прямом эфире нам, радиослушателям «Радио Свободы», солгали, сказав, что большинство на Украине населения за вступление НАТО?
Ну, я знаю там цифру 30%. Вот это там официальная цифра, которую не журналисты. Я знаю, что этого достаточно для того, чтобы обсуждать этот вопрос, во всяком случае. Я думаю, что противников НАТО, ну, наверное, столько же. Вообще, это признак демократии, между прочим, что есть сторонники, противники. И дальше нужно обсуждать. Дальше народ начинает обсуждать эту ситуацию. Выгодно, невыгодно. Там, как это происходило там, со вступлением стран в Европейский Союз, к присоединению к валюте, вступлением в НАТО, там, Словения, там, Польша, Чехия обсуждали. Ну, вот это нормально. Ненормально, когда Россия пытается навязывать свою точку зрения. Занудно, понимаете, с использованием шантажа, силы. Ну, то, что произошло с газом, вот это единовременное увеличение там, стоимости газа в 4 раза, да, ну, это просто удар такой по экономике. Но мы были, действительно были единым государством. Это была наша совместная собственность. Вот. Но понятно, что все это изменилось, надо как-то по-человечески это все делать. Это все равно, что там, вам кто-то одолжил деньги, там, а на следующий день пришел и говорит: быстро, завтра, чтобы все вернул. А не вернешь, там в 4 раза больше придется возвращать. Ну, не по-человечески это. Это ненормально в отношениях между государствами. Это абсолютно ненормально для члена там, Европейского Союза. Это, между прочим, противоречит там, энергетической хартии, такое поведение.
Депутат Андрей Савельев, замглавы Думского комитета по делам СНГ, еще верит в перспективу воссоединения Украины с Россией.
Для России Украина не обычное государство. Украина населена людьми русскими, украинцами и великороссами, то есть тем же самым народом, которым населена и Российская Федерация. У России есть перспективы воссоединения с Украиной, поскольку есть единые интересы, единая культура, единая история. Все это делает возможным воссоединение. А что касается НАТО, это совершенно чуждая для интересов Украины структура, а для России просто враждебная, поскольку НАТО остается реальным инструментом нападения на Россию. И, собственно, готовится к этому нападению все эти годы, когда делает хорошую мину и подписывает разного рода соглашения с Россией. Холодная война продолжается и перерастет в горячую фазу, как только Россия лишится своих баллистических ракет.
Ну вот странно, вот этот же депутат выступал за то, чтобы объявить Крым спорной территорией, то есть раздражал вот этот самый там дружественный нам народ. Этот депутат выступал за там резкое повышение стоимости газа. Этот депутат сделал все, чтобы поссорить нас с Украиной. Вот там не только он, а вся эта фракция Родины. Вот, и сегодня он говорит о том, что там, мы должны быть вместе. Ну, понятно, что имеется в виду, что он открыто говорит Украине, украинцам, что вы будете нашими рабами, это будет наша колония. Но неужели он рассчитывает на то, что нормальный народ это воспримет положительно, позитивно? Ну, нет, конечно. Он сегодня делает максимально возможное, чтобы поссорить нас. Для чего? Не для того, чтобы объединиться с Украиной, не для того, чтобы восстановить нормальные отношения, а для того, чтобы скормить вот эту баланду противостояния, чтобы консолидировать народ, там, российский народ вокруг идеи вот этой изоляционизма. Но это очень опасно.
Слушаем Андрея, радиослушатель из Подмосковья.
Здравствуйте,
Владимир, здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Эти пикеты в Крыму организованы какими-то большевистскими политиками. И мое мнение, что НАТО не представляет никакой опасности для России. Наоборот, только надо вести какой-то диалог с НАТО и сотрудничать, обмениваться опытом. Я думаю, ничего страшного здесь нет. Мы 70 лет боялись Америку. Сколько можно жить в страхе?
Ну, я с вами абсолютно согласен. И действительно, все эти пикеты, это малочисленные, очень мало людей там собиралось. Это, на самом деле это хорошо, это нормально, что есть люди с другой точкой зрения. Просто вот сегодня эти средства массовой информации российские раздувают эту проблему. Там, это новость номер один. Ну вот включите телевизор. Там новость номер... Это все равно, что если бы там новостью номер один на Украине был бы сегодняшний флешмоб, да? Что вот в России нету свободы слова, вот какие они несчастные. Ну, собрались. Ну, заявили о том, что в России нет свободы слова. Но это же не стало мировой новостью, потому что никто не хочет с нами ссориться, никто не хочет провокаций. То, чем мы занимаемся на Украине, это обычная провокация. Но, к сожалению, сегодня вот такой спецоперации становится вся внешняя политика. Это связано с тем, что вот такой у нас президент. Он так умеет разговаривать с нами, с народом и с внешним миром.
Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Полноценные граждане в Латвии. Вот 80% русскоязычных в Латвии, или примерно 20% от всего населения Латвии, не имеют права принимать в выборах никакого уровня. Это первое. Второе. Конечно, НАТО – это страна, у нее есть свои органы управления и так далее. Это как бы Евросоюз плюс США и Канада. Нападение НАТО на Россию, вероятность ее со временем, конечно, это все время... растет. 70 лет не мы их боялись, а они нас боялись. Вот. Теперь это натовский такой реванш. Давайте порох держать сухим. Спасибо.
Ну, я считаю, что в Латвии есть проблемы, так же, как в любой другой стране. И мы можем и должны, наверное, защищать русских в Латвии. Но не делать это провокационно, так как это делается сегодня. Понимаете, то есть когда это на грани каких-то бойкотов, на грани экономических войн и, в общем, обычных войн. Это все делается, это вот все то же самое, так же, как там сейчас Украина и Грузия. Но вот там 4 года назад не было Украины и Грузии. Там, или вот до Югославии это было. Не было Югославии. Но нас кормили баландой, которая по составу была точно такой же ненависть ко всему остальному миру. Только она называлась страны Балтии, Эстония и Латвия. Но нас так воспитывали. Вот это все началось в 95-м году. И вот с тех пор продолжается. Из нас делают каких-то вот таких цепных псов из народа, который не критически относится к этой еде. Нас натравливают на весь остальной мир. Давайте как-то этому противостоять. Ну, есть проблема. Но вот сегодня это же никого не волнует. Сегодня об этом никто не говорит, потому что это не фишка дня. Сегодня фишка – это Украина. Понимаете, никого уже не волнует это русскоязычное население в Латвии. Должен вам сказать, я часто бываю в Латвии. Ну, хорошо им там, нету конфронтации.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Российско-украинские отношения обсуждались с депутатом Константином Боровым, недавним прошлым депутатом, лидером депутатского объединения «За атлантический диалог». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Андрей Амочкин и Наталья Гуреева.
А
вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.